Президент Института Ближнего Востока, профессор Института стран Азии и Африки, и вообще сам по себе очень хороший человек Евгений Янович Сатановский в нашем эфире.
Голос Ани Шафран при этом был примерно таким, каким объявляли в 80-е годы об уходе очередного члена Политбюро в мир иной. Вот и на лафетах вывозили с подушечками, на которых были ордена. И я уже представил себе плачущий Соловьев, радующийся Обаму. Ну, хорошо.
Не говори так.
Радующийся Соловьев, плачущий Обаму,
нет,
что ли?
Ну, не надо грустно.
Да?
Так, Яныч, что происходит? Что там Обама наговорил? Что там с санкциями? Я знаю, ты сейчас куда-то ездишь, со всеми борешься, пугаешь западных инвесторов.
Нет, я на самом деле общаюсь с теми, кто приезжает сюда, потому что, откровенно говоря, страшно надоело, и я понимаю, что... Ну вот у меня в понедельник была давно запрограммированная встреча с группой депутатов Бундестага, которая изначально должна была говорить о экономической и энергетической безопасности на Ближнем Востоке. Понятно, о чем говорили две трети времени, об Украине. Когда ты объясняешь людям, что вообще-то говоря, ну хорошо, тебя не будут пускать в Европу, но в берлинском зоопарке и в Пергамоне я уже был. Недвижимости нет, счетов нет. Желания быть европейцем никакого, потому что классический вопрос, который тебе всегда задают, ну вы же европейцы, и когда ты подтверждаешь, что ты европеец, тебе говорят, ну вот европейцы так себя не ведут. А мы не европейцы на самом деле, у нас культура европейская. Так она точно такая же у австралийцев, канадцев, американцев, мало ли у кого европейская культура. Мы, если угодно, Соединенные Штаты с пристроенной к ним в виде Сибири Канадой. Мы точно не европейцы, мы не сидим в этом маленьком, очень милом, комфортабельном, после всей той резни, которую там устраивали себе последние несколько тысяч лет, после Второй мировой войны он очень комфортабельный, уголок Европы, и вот на своих маленьких клочках. Это, в принципе, другая цивилизация, извините, ребят. У нас свои какие-то другие отношения с той же самой Украиной, хоть с чертом, хоть с дьяволом, потому что самороспуск Советского Союза, он же не развалился, исходя из холодной войны, будучи побежденным. Это вот глубокая ошибка. И все лекции, которые читают тебе бесконечно, там, или резолюции, пассе, они исходят из того, что победили тебя. И поэтому к тебе надо... Ну вот, Японии там конституцию написал МакАртур, Эйзенхауэр, Германия объяснил, как надо жить. И дико удивляется жесткости восприятия, потому что при всей моей симпатии к западному миру за 20 с лишним лет, каждый раз звереешь, пытаясь объяснить, что, ребят, никто тут не собирался страну разваливать. Да, коммунистическая партия всех задолбала. Да, всем осточертела на самом деле борьба с джинсами или борьба с джазом, или борьба... Ну, это ж наша дурацкая борьба самих с собой, но мы от нее отказались. На какой основе после этого вы в наши квадратные тупые головы пытаетесь вбить основы общения с человеческим миром и прочими цивилизациями? Ну, надо самим на себя обернуться и посмотреть, а вы правильно
Жень, видите? У них другая проблема. У них проблема то, что они считают, что они победили в войне. И то, что Россия сейчас так себя повела... В Крыму для них полный шок. Они не ждали от
Россия
побежденной
себя
страны.
Россия повела, как ведет Америка, но гораздо вежливее. В этом плане, если вы, будучи политическим лидером страны, видите, что ситуация такова, как она есть, если вы политический лидер этой страны, а не случайно неизвестно откуда взявшийся представитель бывшего комсомола, который теперь там не рейхсканцлер, а это бундесканцлер, да, то тогда вы исходите из того, что у вас есть, и делаете умеренное, очень умеренное, надо сказать, действие по Крыму. Если вы, конечно, амбициозен, то вы тогда плюете окончательно на них всех, и весь юго-восток Украины – это ваш интерес. Если вы совсем амбициозен, тогда надо обращать внимание уже на Львов, Ужгород и ЧОП. Что для меня, как человека крайне невоздержанного, с тяжелым характером, безусловно, было бы лучше. Я очень хорошо отношусь к Западной Украине, мне ее жалко. Я считаю, что те безумно симпатичные и работящие люди, которые там живут, только выиграли зачистки с правым сектором.
А какие будут международные последствия при таких сценариях? Не могут ли они оказаться для России катастрофическими?
Они обязательно окажутся для России катастрофическими. Например, будут не даны там очередные 100 или очередная 1000 учебных или лечебных виз. Вот президент Обама обещал газ 100% Европе дать. Он, правда, этот газ даст, когда он у него сам будет. Более того, тут же качели, снижение цен на газ и нефть делает нерентабельным производство сланцевого газа и сланцевой нефти. Тут, понимаешь, вот как? Тут это ж как палка. Одним концом в зубах ковыряешь, а другой тебя под ухос убьет. Но об этом надо думать. А сейчас его задача не думать, а быстро что-нибудь сказать, что удовлетворит, ну, скажем, республиканцев, да и демократов в Конгрессе. Дальше начинаются какие-то истерики, мы не продадим вам. Ну, не продавайте нам. Опять в нашем общении попытался объяснить, что, ну, мне жалко, наверное, там рвать отношения будет в моей корпорации с немецкими или итальянскими партнерами, у них замечательная нержавейка. Но когда и если это произойдет, им же нужен российский рынок, а не мне, вот спать просто по ночам не могу, как нужен этот металл. Ну, тогда есть японская нержавейка, китайская, корейская, бразильская, южноафриканская. Если существует рынок, который по качеству не удовлетворяется российскими заводами, то в очередь стоит огромная толпа людей, которые готовы на рынок страны в 150 там, миллионов душ, вообще-то говоря, чего-то поставить. Хорошо, я не буду ездить на немецкой машине. Мне очень жалко, я привык к Ауди. Я буду ездить на немецкой. На корейской, на японской. Да черт с вами, ребят, ну не хотите, не надо. Да, восьмерка, теперь семерка. Ну, я рад. Так была Белоснежка и семь гномов, а так просто семь гномов без Белоснежки могут ходить друг за другом и бороды почесывать. И чего она тогда, эта восьмерка, решит в международных делах.
То есть Россия как Белоснежка.
Ну да. А она предавала... Ну,
кстати, согласитесь, это ужасно смешно было обсуждать Россию в отсутствии России.
Нет, почему? А как обсуждать Россию с Россией? Понимаешь, ну невозможно работать с партнерами, которые не воспринимают тебя в качестве партнера, а воспринимают тебя в качестве манекена для битья, макевара такая. Ну, это когда-то же должно было кончиться, конечно. Но оно и кончилось. Потому что партнерство – это другое. Партнерство – это не когда все, что твое – его, все, что его – его, и все, что между вами – тоже его. Это никогда у тебя очередной придурок, неважно, работает он вице-президентом в диком чине или мелким чиновником, или крупным чиновником Госдепа, свой шашлык там, барбекю, это разводит уже не на заднем дворе, как в Восточной Европе, а уже в твоей гостиной. То, что называется Украина и Грузия, это тот самый случай. Ну, говорили. Есть ощущение, что, ну ладно, давайте отгрызем еще немного. В этом плане ситуация, заметь, Обама четко отработал, что никакой войны не будет. Не будет НАТО воевать за Грузию. Истерика, понятно почему. Регион Венето объявляет о референдуме. Да. Шотландия возбудилась. Каталония – референдум. Про басков вообще молчим.
А теперь еще и Сардиния объявила референдум.
А там же еще есть Фландрия в Бельгии. На самом деле, европейская система достала очень многих европейцев. Когда австрийский политик говорит, идя в Европарламент, что нынешняя система Европы – это регуляции столько, сколько у фюрера в Третьем Рейхе не было, и все обижаются, говорят, уйди, не надо тебе тогда в Европарламент, ты нашу Европу сравниваешь с фашистской Германией, то, наверное, что-то в этом есть. И она и трещит по швам, она должна поменяться. А на повестке, ну, жил-был Фукуяма, чего он написал? Конец истории, уря-уря, мы всех победили, все наконец. Конца истории не случилось, все продолжает развиваться, все меняется. У тебя есть ситуация, когда из-под ног начинает что-то уходить. Ладно, референдум в Шотландии нелегитимен. Пшли вон. А дальше что? А
если таких референдумов 20? Вообще само понятие, да, здесь еще сложнее. Как может быть нелегитимен или легитимен референдум?
А как революция Мятеж не может кончиться иначе, в противном случае его зовут.
Потому что само понятие референдума – это высшее проявление демократии. Объявить его нелегитимным, базируясь на законах, которые существенны,
то есть можно.
Это подрывает это понятие демократии.
Подрывает. Ну и что? А кого волнует? Еще раз говорю, никого. Мятеж не может кончиться удачей. Согласен. Уильям Блейк, поэт британский. Да. И в этом плане Россия дала некий старт очень интересным процессом. При этом она же этого не хотела. У меня такое ощущение, что последнее, чего хотел Путин, это присоединение Крыма, расчленение Украины, драки с европейцами. Но вот тебя взяли за глотку и просто к стенке притиснули. И дальше ты или реагируешь, или не очень понятно, а ты чего, следующий, что ли, на Майдан?
Все ну... так и есть, все правильно.
А дальше, ребята, кто вас заставлял делать этот Майдан? Кто вас заставлял вытаскивать из очередной помойки очередных олигархов или фашистов, мир праху Сашко Билова, дай бог, остальные за ним уйдут очень быстро, начиная с Яроша, и так далее, и так далее. Потому что есть какой-то нормальный политик, с которым можно говорить.
Я не знаю.
Он Тимошенко, которая уже в телефонных разговорах говорит про атомные бомбы. Да. Тоже женщина с косой, друг наш Лепший.
Ну, кстати, не скрывалась, женщина с косой, вот и говорит про трубы.
Ой, тяжело, вздыхаем. И в этой ситуации, оказывается, здесь плохо. Но плохо не только здесь. Смотрим на Ближний Восток. У Египта с Америкой, ну, отношения, мягко говоря, холодного мира, потому что генерал Ас-Сиси пинком отправил в небытие своих исламистов. Обама против. Запретили братьев-мусульман. Обама против. Приговорили сейчас к смертной казни 5 сотен ребят, которых надо было, по их представлению, приговорить. Обама вообще страшно против. Толку-то что? Саудовская Аравия.
Слушай, а есть против Египта санкции?
Ну, оружие не поставили. Ну, понимаешь, какие санкции ты можешь предпринять против того или другого? Мы вам денег не дадим, говорят Египту. Ну, не дадите. Мы вам оружие не поставим. Ну, не поставите. Тут как раз он к Шойгу заехал на тему оружия. Ну, хорошо, поставим мы. Саудовская Аравия, которая в отвратительных отношениях сегодня с американцами. Больше того, курс товарища Обамы на поддержку исламистов привел к тому, что Катар, главный спонсор и организатор побед братьев-мусульман, сегодня не имеет фактически дипотношений с Саудовской Аравией. Организациями Совет сотрудничества Персидского залива обещает Катару его выгнать. За саудовцами пошел Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Это уже очень серьезно.
То есть пошел такой базовый раскол в арабском мире.
Пошел такой раскол не просто в арабском мире. Ладно, там монархии залива консервативные против светских диктатур. Да нет, уже пошло внутри монархии. Потому что Египет – это поле боя. Ливия – это поле боя. Про Сирию вообще не говорим. Почему в Сирии Асад вообще-то отыгрывает свою гражданскую войну так всерьез, по-взрослому отыгрывает. Причем там очень интересные процессы пошли, которые мы сейчас наблюдаем. Что такое все эти Исламские Эмираты, которые возникли, и на них никто не обратил внимания в Боснии, которые возникли в Ливии, которые возникли на некоторой территории, пограничной к Евфрату, у Сирии и у Ирака. А это просто территории, на которые переселяются пустынники поближе к воде. Сейчас вербуются тысячи и десятки тысяч людей из Ливии, Марокко, Аравийского полуострова, уж про Йемен-то чего вообще говорить, Иордании, воды там нет. И ты видишь набиты Твиттер, Фейсбук, социальные сети, очень смешно, потому что Аль-Каида очень активно там. Люди посылают на фоне Евфрата, стоит счастливый марокканец там с автоматом, вот этот аль-каидовский, вот за его спиной вода. Потом следующая фотография, целая семья из этой деревни марокканской туда переселилась. Это реально десятки тысяч человек. То есть помимо того, что идет партизанщина аль-каидовского типа, эти ребята к воде рвутся из своих пустынь. Это такое великое переселение народа в новом варианте, потому что, оказывается, не все могут добежать до Европы, и тогда надо куда-то двигать, где просто выжить можно. Очень забавно. В этой ситуации Афганистан провален, Ирак провален, ну, он ближе всего к Ирану, вообще-то говоря. Активнейшее заигрывание с Ираном в ущерб Израилю. Израильский министр обороны говорит, что говорит.
Это не значит, что Иран договорился с Америкой.
Иран еще не договорился, но Америка хотела бы договориться с Ираном, и это так прозрачно, что сегодня, после референдума по Крыму, я полагаю, что израильское руководство может просто пить шампанское в больших объемах, потому что вот эти все вечные заманушки... Ребята, давайте вы сдадите свое ядерное оружие, уйдете из Иорданской долины, а желательно из голландских высот, и вообще отовсюду уйдете под наши гарантии безопасности. И сегодня можно показывать большой кукиш.
По-моему, единственная реальная гарантия безопасности – это как раз наличие этого оружия.
Ну, Украина вам все сдала. Другое дело, что если бы на Украине не было развала, распада, путча, полного, ну, бардака, я не могу это иначе назвать, и абсолютной непредсказуемости всего, чего будет, пальцем бы ее никто не тронул. Ну, уж такая черная дыра.
Согласен.
Соответственно, все гарантии безопасности Соединенных Штатов оказываются не стоящими ни гроша. И вот это заставляет Обаму и всех, кто будет после Обамы, страшно злиться по нашему поводу. Но, откровенно говоря... Ну, жалко, наверное, что у нас не получилось быть партнерами. Ну, действительно жалко. Хотелось же, да, Путин с его звонком Бушу после 11 сентября, когда он первый ему позвонил и предлагал партнерство. Вообще столько раз предлагали партнерство, дружбу, взаимодействие по этому направлению, по тому направлению. В результате ты получаешь, ну, какие-то слова, ну, хорошо, мы вас пригласили чаю попить. Ну, не приглашайте чаю попить в ту же восьмерку. Чего, восьмерка что-то решает? Ну, нет. Если она будет решать вопросы по расчленению России, ну, понятно, что империя, понятно, что всякая империя несправедлива, понятно, что комфорт не тот, который там у Европы. Ну, хорошо, а развалится она будет лучше? Да как-то по Югославии видно, что не будет лучше. По всему Ближнему и Среднему Востоку. А если партнерство не получается нормального, полноценного, человеческого... Ну, значит, тогда получается так, как есть. Тогда на следующем уровне отношений, когда вдруг становится понятно, что не просто у России есть интересы, но она их готова защищать. Что, безусловно, удручает очень многих приличнейших людей, которые искренне верят в то, что мы сейчас теряем какие-то безумные возможности. Мы потеряли безумную возможность... быть в качестве, еще раз повторю, мальчика для битья. Если это кому-то нравится, он может таким мальчиком выступать сколько угодно. Но я по своему гнусному характеру это просто не люблю. И многие не любят.
Яныч, за нас хоть кто-то где-то есть, но смотри, мы четко понимаем, что в условиях санкций, если наши проспят, то последствия могут быть очень тяжелые для экономики. Ну, что, какие санкции мы реально боимся? Да, это обрушение финансовой системы и долгосрочная там игра с нефтью. Отставание по технологиям.
Ну,
три таких базовых направления.
Володь, я боюсь одной вещи в этой мире – испугаться.
Абсолютно верно. А если государство испугается, оно отреагирует неадекватно?
Я действительно, оно все равно не отреагирует адекватно или неадекватно, с той степенью неадекватности, с которой реагируют чиновники. Потому что для людей, которые держали значительную часть российских резервов, эвуаров, например, в ценных бумагах Соединенных Штатов или просто в американских банках, увод этих средств из банков Соединенных Штатов, это катастрофа. И ты будешь с Минфином вечно на эту тему бодаться, потому что их интересы там. Им можно сколько угодно говорить, ребята, вкладывайте в экономику, хватит замораживать все в чужой экономике под крошечные проценты, как Примаков говорил, 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 говорил. Кто бы его так ослушал? Для людей, которые имеют какой-то большой бизнес за рубежом, это проблема. Недвижимость – это проблема. Но планета огромная, у тебя существуют дальневосточные рынки, у тебя существуют латиноамериканские, африканские, какие угодно, да та же Индия. Посмотри на Иран. Вот уж по отношению к Ирану санкции, это не наши санкции. Это такие санкции, которые так по-взрослому. И чего? Да ничего. Уж как Иран дожимали по нефти, та же самая система. Причем база экономического Ирана была куда хуже, чем у России, промышленной, и научной. Но работать надо.
Ну, надо работать, но там несравнимые уровни экономики, и наш народ живет тоже по-другому.
Наш народ жил в любых условиях.
Наш народ жил в любых условиях.
Довольно недавно. И наш народ в состоянии всерьез затягивать пояса и консолидироваться в условиях внешнего давления, не в пример нашим европейским коллегам. Уровень устойчивости российской системы властной при всех ее недостатках в части отсутствия расправ с док-хантерами и много разной глупости, которые делают наши охотники за ведьмами, и много чего внутри, тем не менее уровень этой устойчивости существенно выше, чем у наших западных коллег. И повторим еще раз, мир перераспределяется. Не российский был выбор вот выйти из западноевропейского, западно-европейского блока, потому что ну, есть Америка и все-все-все действительно. Там плюс 28 штатов Соединенных Штатов Америки в виде европейского сообщества. Но если это получится так, ну, значит так, значит, с Китаем, с Японией, с Южной Кореей, с Сингапуром, с Тайванем, с Индией, с чертом, дьяволом и всеми остальными, я что могу сделать? Ну, значит, такой будет выбор. Там тоже есть финансовая система, там денег есть не меньше, чем на Западе, там отличные развитые банки, там рейтинговые агентства, там великолепный рынок потребления нефти, газа, чего угодно. Ну, значит, так.
Понятно. 5533... Вести, через несколько минут продолжим. Слушайте, мы беседуем с Евгением Яновичем. Яныч, ну ты вот как-то оптимизму дай мне.
Возьми.
Ну, что мне такого радостного скажи, что
38
там...
попугаев, да. Да, 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 да. Привет тебе, да, передать. Да. Ну, давай.
Передавай, где?
Давай оптимизм. А в чем пессимизм, я не очень понимаю. Значит, были некоторые события в нашей жизни... И истории, когда оптимизм был всеобщим. Это День Победы. Кстати, было свержение государя-императора, был страшный оптимизм, у всех все выходили, поздравляли друг друга в феврале. После этого, пожалуй, следующий всеобщий оптимизм был День Победы. После этого следующий всеобщий оптимизм был вот августовский путь.
Согласен, предложили поэтому... гениальную идею. А давайте введем санкции против Европы в виде ограничения поставки нефти, газа и электричества, Антон.
Нет, дело в том, принцип реверсивного бандерлога, я понимаю, он сидит на верхушке дерева, жутко верещит и бросает в тебя сушеным пометом, ты начинаешь оскаливаться на него, верещать точно так же, и снизу вверх бросаться в него свежим, который потом все равно упадет тебе на голову. Здесь нужно спокойно, с чувством юмора и большого достоинства, но быстро выходить на другие рынки.
А почему пишут, что Россия всегда остается одна, если мы правы? А почему? Если мы правы, почему мы одни?
Мы не правые и не левые. Мы, если занимаемся своим интересом, то почему у нас должно быть все толпой? Что за пристрастие к групповому сексу? Вообще-то говоря...
Очевидно, почему.
Ну, я понимаю, что...
студенческие годы.
Почему? Возможно, сочкануть, ну, да. Не, ну, идиотское, на самом деле, с советских времен. А кто за нас? Давайте мы, вот толпа, огромная толпа в Организации Объединенных Наций. Дальше купили огромное количество африканских стран. Внедрили много революционных ребят в Латинскую Америку. Они за нас, уря-уря. Потом очередь, которые за нас, выстроилась просить денег. Потом всем роздали деньги, которые, чтобы они были за нас. Там страны социалистической ориентации. Чтобы их социалистическую ориентацию им по самое дышло. Вспоминая все те деньги, которые у нас...
социалистической ориентации.
Да-да-да. Вот сейчас они все выстроились к нашим коллегам из Европы и Америки. Дай им Бог здоровья, пусть им все раздадут. Они это все украдут. И... Не надо.
Ты не веришь в ценности демократии?
Верю. Особенно свободно конвертируемой валюты.
А может Саудовская Аравия резко нарастить добычу нефти?
Может. Вообще резко нарастить добычу нефти может кто угодно. Хоть Саудовская Аравия, хоть Венесуэла. И все, кто могут, если понадобится нарастить добычу нефти, ее нарастят, нарастят. Значит, надо перестраивать экономику. Значит, надо создавать ситуацию, которая у нас была до 70-х годов, когда, кстати, в огромной мере наука, там, образование и все остальное и было отстроено или воссоздано дореволюционно, когда у нас не было гигантского экспорта нефти. Значит, надо переставать быть сырьевым придатком мировой экономики и так далее, воровать меньше, рассчитывать бюджеты жестче.
Вы ставите нереальную задачу.
Нет, нереальную задачу я могу сказать, ну, например, перестать играть в футбол на уровне мирового чемпионата, потому что или Крым, или футбол. И в этой ситуации...
Не понял сейчас.
Расходы на Крым большие? Большие, отлично. Но, значит, где-то надо зажать. И если у тебя придется зажать какие-то замечательные, с точки зрения пиара, гигантские мероприятия, пропадение все в пропадом, потому что пиар уже понятен, пиара не будет. Империей надо заниматься.
Ага.
Что касается того, кто там один. Я знаю одно маленькое такое, тоже поганенькое государство, которое все пина, оно вообще всегда одно.
Все, кстати, сейчас подумают, что будешь говорить Северная Корея, это Израиль.
Я говорю об Израиле. Санкции, которые возможны, вероятны в отношении России, ничто по сравнению с арабским бойкотом. Просто ничто. Когда японские корпорации боялись близко к Израилю пододвинуться, чтобы не потерять вообще всю нефть из арабского мира или из Ирана. А военные угрозы относительно России ничто по сравнению с тем, что на протяжении десятилетий маленькое еврейское государство, основанное выходцами из Российской империи и Советского Союза, испытывали. На сегодняшний день государство Израиль стало 17-м по уровню жизни в мире. Так вот, всякий кризис стоит себе возможности, а всякая возможность стоит себе кризис.
А Россия на каком месте?
Далеко. И задача – обустраивать собственную территорию. И если бы мы не занимались гигантской выкачкой капитала из страны и обустройством огромного количества там замечательных, симпатичных детей, олигархов и, главное, чиновников, черт знает где, хоть в Лондоне, хоть не в Лондоне, то, наверное, бы, а страна была бы вот достаточно легка для вложения денег, не бюрократична, с экономикой бы было давно все в порядке.
Согласен.
Ну и все. Значит, надо перестраивать.
Слушай, это. Жень, а что твои контакты говорят по происходящему сейчас на Украине?
Правительство камикадзе, люди, которые просто заведомо должны следовать инструкциям наших европейских, американских друзей, что их политическую, какую угодно карьеру уничтожит, потому что когда ты объясняешь, что ты поднимаешь населению на 50% цену за газ, так это только начало. Это разоряет. Сегодня там идет большой патриотический подъем против клятых москалей-оккупантов. Тяжелейшие сцены, когда ну, просто разрываются семейные связи, вплоть до ситуации, там мама на Украине, дочка, вышедшая замуж в Россию, и вот она проклятый оккупант. Я знаю много таких случаев. Причем это все поднимается очень быстро, потому что Третий Рейх сколотили ну, года за два, без телевидения, без интернета. Если ты включаешь механизм совершенно жуткое зомбирование, агитации и пропаганды, то ты население бывшей братской республики превращаешь в дьявол знает что, ну, просто на раз, очень быстро.
Да, то мне понравилось, что отключили основные российские каналы, но включили «Дождь» на Украине.
Значит, первое. Я рад за телевидение «Дождь». У него появился украинский рынок. Ну, это же хорошо. Второе. Я очень рад за тех украинцев, которые получат возможность ездить в Европу без виз. Потому что если тем, что легкого пинка европейские и американские планы получили от нас в Крыму, мы внезапно спровоцируем европейцев все-таки дать украинцам возможность без виз ездить в Европу, ребята, вот мне за них хорошо.
Я представляю, какая у европейцев будет радость. Они, наконец, смогут познакомиться без визы с правым сектором.
А хорошо, а вот это так им и надо. Это они когда включили в состав НАТО, там, ЕС, Румынию и Болгарию, уже им было так и надо, а теперь пусть к ним вся толпа
яроша ездит. Это мы помним, да, как французы нервничали по поводу румын.
Значит,
что они вытворяли?
12 дивизий, как говорил Гудериан. Если они за нас 12 дивизий, чтобы их поддержать, если против нас 12 дивизий, чтобы их разгромить. Все равно 12 дивизий. Значит, вот здесь то же самое. Ну, я действительно рад за этих людей. Там очень много хороших, симпатичных людей, но, может, им полегчает, и хочется, чтобы им действительно было лучше в жизни. И самое главное, вот мы сделали все, что нельзя было не сделать. Тут ничего не сделаешь. к огромному сожалению, нервничают крымские татары. Идет поток обращений о том, что все в панике, бежать в Галицию, сейчас будет депортация. При этом, на самом деле, крымско-татарская община получила в этом самом Крыму то, чего она никогда, отродясь ни от каких властей, ни от украинских времен Ющенко, ни постющенковских, получить бы не имела шансов. Там вице-премьер, два министра, куча замминистров, учет всех вопросов язык государственный.
Да, но не все.
Дальше надо интегрировать.
Я не об этом. Мы же просто кокетливо не рассказываем о Хизб-ут-Тахрир. И о том, что внутри крымско-татарского сообщества как раз такая корневая доля, часть которой не хотела голосовать и принимать участие в референдуме, именно потому что Хизб-ут-Тахрир запрещен в России, но разрешен на Украине.
А в Чечне в свое время вообще черти что творилось. Помнится, шайтаны там бегали в огромном количестве. А потом оказалось, что это крымские... просто уничтожит социум.
Конечно, а крымский Хизб-ут-Тахрир это сколько человек?
Это отдельная тема. Я думаю, бойцов 1020 наберется. Бойцов, которые могут, из мобилизованной молодежи, если ее отмобилизовать. Вот поэтому, условно говоря, на всякий случай Мустафа Джамилев в Крым и не заехал. Чем очень обиделся и очень обиделись там все его западные симпатизанты. И человек, он очень достойный, как в свое время про него сказали многие наши знакомые, которые знали его по местам отбывания еще в советские времена. Но при этом, когда ты очень милого, достойного человека запускаешь на Майдан там в центре Крыма, то за ним пойдет молодежь и пойдет она черти куда. И вот это будет уже грустно. Большое спасибо, в этом кино.
А куда сейчас будет. Они денутся, эти ребята из Хизб-ут-Тахрир?
Значит, евреи, помнишь, есть такой народ? Есть такой закон «Димна да Малхута Дина». Закон страны – закон. Если твоя страна теперь, извини, так получилось, Россия, значит, ты можешь или стать российским гражданином,
либо уйти на
и
Украину.
В ней нормально жить.
Да-да, либо уйти на Украину.
Либо уехать, ну, можно на Украину, слушай, в Турцию.
В Турции разрешен?
Нет, да? Либо уйти в горы, партизанить.
А в Турции разрешен Хизб-ут-Тахрир?
Да нет, Турция, там исламисты, святое дело в исламском мире.
Я
ну, что
вижу,
Господи, ну, в Афганистан
заезжать. А я
правильно
понимаю, что непосредственно в Турции еще 1,3 миллиона с лишним крымских татар живет?
Потомков. Причем как их там душили и давили, как и потомков черкесов, и чеченцев, и адыгов, ну, да, всех типов.
Предпочитать не
рассказывать. Турецким национализмом это отдельная тема.
Кстати, отдельно тебе большой вопрос большой. Многие спрашивают с самого утра. А как ты считаешь, насколько возможен вариант войны Азербайджана с Нагорным Карабахом? Потому что Алиев сказал, что собираются вернуть. Но сразу после новостей об этой теме.
Евгений Янович Сатановский, президент Института Ближнего Востока.
Я, кстати, напоминаю, что передача «Воскресный вечер» и «Поединок», они сейчас такие странные выходят. Мы вернемся скоро к формату поединка, но еще не на этой неделе, и ближайший будет в пятницу. Мы выходим сейчас в 21:00.
Ярош против Жириновского?
Ну, это было бы счастье. И в 23:30 воскресенье. Евгений Янович, так вот, по поводу Карабаха и такого очень воинственного заявления президента Азербайджана, господина Алиева, что они вернут Карабах любой ценой.
Вообще-то всякое может быть. Я боюсь, что Азербайджану все равно не удастся вернуть Карабах, потому что, несмотря на то, что азербайджанская армия существенно улучшила свое материально-техническое положение, результаты конфликта карабахского до сих пор демонстрировали достаточно серьезное преимущество на поле боя армянской стороны. Вообще-то говоря, достаточно печальная ситуация постсоветская, потому что все эти мины в отношениях между центральноазиатскими, кавказскими, закавказскими народами, заложенные мудрым, коварным Иосифом Виссарионовичем Сталиным, должны были взорваться в момент, когда вот начинается какой-то сепаратизм, а тут у него в тылу взрывается другой сепаратизм, и тогда все идут в Москву, как положено, к батюшке-царю или к генеральному секретарю или к коллективному руководителю политбюро и просят примири нас, потому что страна наша велика и обильна, а порядка
там нет. Сами мы неразумны, да.
А тут все взорвалось, когда политбюро-то уже и не было толку вмешиваться, а хоть бы и было, так уже и не до того, и началось. И в этом качестве здесь...
Михаил Сергеевич уже был.
Да Михаил Сергеевич
так и уже был. Я так вижу, да, потому что все был. Проблемы с национальной политикой были связаны именно с фамилией этого человека.
Есть у меня определенное нехорошее ощущение по всему, что тогда происходило, и в известный путч 91-го года, и по всем взрывам национальных вопросов, потому что, ну, это, в общем, была старая идея, которую, как мне кажется, Михаил Сергеевич от большого ума решил реализовать, а джин вылез из бутылки, конечно, и все, его уже под контроль-то никак.
Нет, вообще ситуация, я считаю, что вот личность этого человека до сих пор не оценена по заслугам.
Почему? При этом... Она оценена. Нобелевскую премию мира он же получил. Вообще, Нобелевская премия мира за развал страны – это классика.
Верх цинизма.
Перес и... Нет, это классика. Перес и Арафат, Горбачев, вот теперь Обама.
То есть
ждем.
Горбачев взял великую страну
взял.
С мощной экономикой определенного типа, потерял территории, население, политическое влияние так, как не было ни при одном военном
действии.
Поэтому
он получил свою Нобелевскую премию мира.
Ну, то есть, слушай, ну это цена...
За это ему его...
Это цена предательства. Мало этого, если мы посчитаем, сколько людей погибло по личной вине
это
Горбачева...
Это хуже, чем предательство. Это неспособность управлять.
Ну, как угодно.
Это хуже. Это абсолютная неспособность управлять.
Притом, ты вспомни,
это сидение,
да,
на заборе, да, многие... от консервативной к либеральной и обратно.
Это вечно.
Это,
да,
неспособность сохранить то, что у тебя есть. Это брошенные на произвол судьбы лаборатории ВПК и две ракетные лаборатории, ушедшие в полном составе к северным корейцам, откуда мы получили ракеты на Донго, теперь ракеты Шихаб. А сейчас спасибо, что ядерный комплекс еще не ушел на хорошую зарплату.
Ну, давай с тобой еще вспомним, да, такой маленький пустячок, да? Как саперные лопатки в Тбилиси.
Вспомним, как он ничего не знал. Ни про
он
что.
Никогда ничего
во
не знал.
Во всем осталось виновата
армия.
Вспомним
Карабах и Азербайджан. Вспомним этом... Таджикистан, где его бездарная кадровая политика с назначением Тодором Лучинским привела в конечном итоге потом гражданскую
войну.
Давай
еще вспомним, если уж мы говорим о Карабахе, с которого начали, что здесь, к огромному сожалению, правых и виноватых сегодня я вообще не понимаю.
Не найти,
потому что изгнание азербайджанцев, которые мало говорят, и которая спровоцировала удачно подвернувшиеся погромы в Сумгаите, это еще большой и интересный вопрос. Кто были эти веселые ребята? К огромному сожалению, повторю еще раз, здесь нет правых и виноватых. Это очень напоминает политику Британской империи, разваливавшейся в Индии, в Палестине, везде, на Кипре, в результате которой сцепились все мусульмане и все немусульмане. Ну, просто в британском случае там были миллионы жертв, переходящие уже в общей сложности в десятки миллионов, а уж про беженцев. У нас как-то мы обошлись очень-очень точечно малой кровью. Наверное, потому что память о гражданской войне была. И все-таки советская власть, сколько ее ни хай, произвела советского человека, когда людям просто ну, как-то неудобно было резать соседа, с которым вчера на соседней партии.
Знаешь, я вот говорил с ребятами, с таджиками, которые с ужасом рассказывали, как вдруг пришла война, и люди, которых они еще недавно знали, там спустились с гор и вытворяли такое, что в страшном сне не могло представить. Когда они колючей проволокой обвязывали семьи там, с детьми, с женами, с мужчинами и поджигали, бензины поджигали и наслаждались этим фактом.
Люди зверели.
Когда людей
быстро
публично насиловали и потом раздирали на куски. То есть, поэтому, когда, знаешь, вот я сейчас смотрю на Украину, я смотрю на бесчинство правого сектора и как все это пытаются не замечать.
А зачем?
И понимая, с какой скоростью это может превратиться в такой кровавый клубок.
Почему это надо замечать на Украине, если это никто не замечал в Индии, Пакистане, в Азербайджане и Армении, на как ситуации теперь... турецкого погрома армян?
Как это теперь называется? Цена демократии, да?
Вот с моей точки зрения, я часто повторяю нашим западным друзьям, они звереют и впадают в истерику. Слова про то, что демократия – это строй, который позволяет кучке мерзавцев управлять толпой идиотов. Демократия была в Англии, когда торговали рабами просто оптом и в розницу, и парламент.
Конечно.
Демократия позволяла уничтожать миллионы людей, и ничего страшного. Демократические страны воевали между собой,
кстати,
и запросто
знаешь,
воевали.
Вот я хочу, очень хороший вопрос пришел. Очень. Чем отличается право народа Нагорной Карабахской республики на самоопределение от того же права народа республики Крым, спрашивает Эдуард. Эдуард, я могу сказать вам абсолютно точно, чем отличается. Тем, что у Нагорного Карабаха есть мощнейшее армянское лобби, которое не дает мировому сообществу сожрать Нагорный Карабах.
Не только. Армения Армения маленькая страна.
Поэтому не так боится.
От которой ее вообще никто не боится, и с ней можно сделать все, что угодно, в случае желания. Россия слишком большая, слишком хорошо вооруженная и слишком экономически состоявшаяся страна. Поэтому любое телодвижение российское будет воспринято, любое, на самом деле, чрезвычайно негативно. Кроме пойти и застрелиться.
Ну, это правда. Но согласись, что при этом мощь армянского лобби... И они молодцы.
Ну, это в сочетании,
Потому что во Франции, в Штатах несравнимо выше, чем возможности практически отсутствующие российского лобби.
Российского лобби еще и нулевое, потому что это Россия, ты не можешь иметь лобби. Или у тебя... Я понял это, вот я долго пытался понять, что у нас проблема? Хорошо, что у нас плохо, но я знаю, что такое лоббирование все-таки с еврейской точки зрения, потому что евреи чуть-чуть лучше лоббируют, чем даже армяне. И понятно, что если ты пытаешься лоббировать интересы России, вырастает глухая стена, потому что вот все, конец. Более того, строго говоря, Израиль с этим столкнулся. Чем мощнее он становился, чем независимее он становился, тем жестче оппозиция просто к стране возникает какая-то жуткая ненависть к тому, что с тобой сделать-то ничего
нельзя. Жень, а я правильно понимаю, что отношение Израиля к Обаме, в частности, стало резко отрицательным после визита Обамы в Египет, его выступления там?
Отношение Обамы к Израилю было изначально настолько отрицательным.
Да, но израильтяне это поняли по Египту.
Ну, израильтяне вообще тяжелый народ, они вязкие на понимание, но просто он уже сделал все столько всего, и кроме Каира, причем простертые к арабскому народу руки со словами там «Я Барак Хусейн Обама», что должно было, видимо, вызвать взрыв аплодисментов, ведь кончились комментарием в правительственной газете «Белая собака, черная собака, все равно собака». То есть любовь к президенту Соединенных Штатов, который вроде бы по цвету такой же и из мусульман будет, как-то она такая плохая. Чего для него все равно очень...
Это во время избирательной кампании Обама отдельно акцентировал внимание на том, что он христианин и никогда не был мусульманином.
Он столько на этом акцентировал внимание, вопреки всей той информации, которая есть о его дедушке, по кенийской линии, и его папе, о его отчиме в Индонезии, о его детстве в этой Индонезии, мусульманской школе, о его связях и так далее, и так далее, и так далее. Что лучше бы он не акцентировал на этом внимание, а то начали проверять его систему связи с братьями-мусульманами. А шейх Юсеф Кардауи говорит, он наш, сидя в Катаре, он наш. Он каждый день молится Аллаху, просто он вынужден это скрывать. Есть принцип «такия», благоразумное умолчание, когда во враждебной среде мусульманин обязан
ты
скрывать.
Ты хочешь сказать, что фильм «Хоумленд» на более высоком уровне надо снимать?
Я хочу сказать,
материал,
что...
Материал есть такой, «Хоумленд», очень любопытный.
Я хочу сказать, что надо пожать плечами, философски относиться ко всему, что происходит вокруг нас. Что будет, то и будет. И попытаться уцелеть во всем этом безобразии, нагадив минимально, а отстроив максимально все, что можно. И будет тогда чего-то позитивного.
Будет вам счастье, да?
Может, не будет счастья, но, по крайней мере, глубокое понимание того, что это правильные пчелы, и они делают правильный мед. А не пустят в Европу. Ну что теперь, повеситься, что ли? Ну, в Сингапур придется ездить. Далеко, конечно, но тоже хорошо.
Да, гениальная была шутка в одном из КВНов. Мы из, не знаю, из Челябинска, и мы до вас летели в Юрмалу 5 часов. А боевая ракета преодолевает это расстояние за 5 минут. Поэтому все, что из России приезжает к вам медленно, приезжает с миром.
Хорошо. Очень хорошо.
Такие веселые,
значит,
ребята,
наш разговор с депутатами Бундестага начался с моей... фразы в ответ на попытку наехать. Ребята, нам так надоело брать ваш Берлин. Ну, может, уже хватит. Депутаты озадачились.
Ну да. 5533 Вести. Вы слышали Евгения Яновича Становского. Оставайтесь на нашей частоте. Лучшие информационные ведущие, самые свежие новости, самые актуальные комментарии.